Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть. Видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование. Как сон прошли два столетия. Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, надрывающими звуками танго предсмертного гимна, он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники. Новое и непонятное лезло изо всех щелей. Таков был Петербург в 1914 году.
На Васильевском острове, в только что отстроенном доме по 19-й линии, на 5-м этаже помещалась так называемая центральная станция по борьбе с бытом в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Телегин снял эту квартиру под обжитье на год по дешевой цене. Себе оставил одну комнату, остальные, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселились жильцы тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же подыскал его бывший одноклассник и приятель Сергей Сергеевич Сапожков. Это были студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе занятий по вкусу. Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участие в их развлечениях.
Однажды на Рождество Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов. Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию. Вот она. Мы новые Колумбы, мы гениальные возбудители, мы семена нового человечества. Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо богов». Деньги, на которые отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев. Всего 3000. Так была создана центральная станция по борьбе с бытом. Название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда богов». После выхода первого номера в городе заговорили о журнале. Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша.
В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее, Николай Иванович, был адвокат, довольно известный. Жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на 5. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой. Последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения. У Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны нежно-любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем. Восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как главная боль, все это чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения.
Парадную дверь Даша отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с нее ботики, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья.
Даша удивила, что в прихожей пахнет капустой. Затем удивила Дашу доморощенность всего этого так нашумевшего дерзновения. Правда, хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, сидели на неоструганных досках, положенных на обрубке дерева, правда, читали преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте с биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов.
— И чай, и колбаса у нас обыкновенные. Хорошие.
У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза. Должно быть, умные и твердые, когда нужно. Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится. Поднялась и пошла в столовую. Там на столе стояло блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал грязные тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты. Оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее деликатный. Все это он делал не спеша, большими сильными руками и словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора.
Хозяйство у нас в беспорядке, это верно. Но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева. Были конфеты, но съедены. Хотя, если позволите...
Как раз мои любимые карамельки.
Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчишницу. На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб.
У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчишницу. У него где-нибудь в Арзамасе живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет его постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам и насчет того, что только скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему еще до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. — Вы где служите?
— На Балтийском заводе.
— Интересная работа у вас?
— Не знаю, но, по-моему, всякая работа интересная.
— Мне кажется, рабочие должны вас очень любить.
— Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что и меня любить? Я с ними строг, хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.
— Скажите... Вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате?
Мальчишки, хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Ну, иногда в нашем деле бывают неприятности. Вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь. На следующий день вспомнишь. Умора.
А мне эти кощунства очень не понравились. Это просто нечистоплотно.
Ну, разумеется, виноват прежде всего я сам. Я их к этому поощрял. Вообще, действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности. Ужасно, что вам все это так было неприятно.
Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, вы хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда.
Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись. А ему казались они страшными. До того были потрясающе прекрасны. Серые, большие, хладноватые.
И если можно, я уеду, ни с кем не прощаясь.
Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно. Точно шубка была тоже частью Дашиного существа. Сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко. Довел Дашу до угла и посадил в извозчичьи санки. Извозчик был старичок, и лошадка его занесена снегом. И долго еще стоял и смотрел без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки, сидящие в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости,
выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату.
Для Даши эта встреча была как одна из многих. Встретила очень славного человека и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо. Слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, будь даже это человеческое лицо, видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродство поражает фантазию, а красивые люди и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в 19 лет.
Не так было с Иваном Ильичем. Теперь, когда с посещений Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно, он с ней не сразу даже и поздоровался, и просто вошла, села, положила муфту на колени. Появиться в их оголтелой квартире — это девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева, а теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть. Мерзавец! Иван Ильич за свою жизнь, ему недавно исполнилось 29 лет, влюблялся 6 раз, но чувство к Даше не было похоже на те прежние. К Даше было какое-то особенное, незнакомое ему чувство.
В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белое от снега тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые катки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул харьковую шубу и сощурился от солнца.
На свете жить все-таки не дурно.
И в ту же минуту он увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком. На синей ее шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спину прохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.
Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла. Пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. Новые и интересные приключения Джека, потрошители животов, прочел он и сообразил, что ничего не понимает. И счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.
После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки. Утром решено было носить только нетяные, пудрить руки и плечи, перечесываться. Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась.
Платье очистили, Дашу одели и, конечно, в театр опоздали. В антракте, облокотясь о бархат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, Даша глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды, нежные мужские и злые женские, и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.
«Катюша, я тебя люблю, и я... Ты рада, что я у тебя живу? Очень. Даша раздумывала, чтобы еще сказать Кате доброе, и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу, и давно уже из-под лобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь.
Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хормуз».
Катя, это и есть Телегин, вижу. Очень милый, поцеловала бы, до чего мил.
И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша.
Вот, Даша, что?
Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце. У себя в Улиточьем дому было неблагополучно. На минуту забылась, а заглянула опять туда, тревожно темно. Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать.
Придя в обычный час в Литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, Иван Ильич остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько. Обойдя Литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения. «Мы оба стоим на одной работе, значит, товарищи. Но я инженер, вы рабочий, и по существу мы враги. Но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом». К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, принялись один ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в Литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом. «Кончай работу, снимайся!» — крикнул он отрывистым жестким голосом и покосился на Телегина. «Слышали или нет?» «Слышали, слышали, не кричи», — ответил Орешников спокойно. «Ну, слышали...» «Понимаете сами, второй раз просить не станем», — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом. Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получили приказ отказать стачечному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать.
На следующий день, подъезжая к заводу, Иван Ильич еще издали увидел, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич решил пробраться в контору, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, он узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими теперь, уже политические, что весь завод полон казаками, и, говорят, был приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Обуховский, Невский судостроительный, французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке.
У ворот около сторожа Бабкина стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся нездоровые лица рабочих. Были они румяны, сыты и, должно быть, ловки драться и зубоскалить.
— Да, эти стесняться не станут. Иван Ильич хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак, в упор глядя дерзкими глазами, загородил дорогу. Иван Ильич отодвинулся от ворот. Движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Несколько раз до его слуха долетало: «Революция! Революция!» Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно радостным возбуждением. Забравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу.
Но в это самое время в толпе предостерегающе закричали, и вдруг раздались три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина. Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком с подогнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо!» — это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. И в эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы. Один, два и залп. И, мягко осев на колени, повалился навзничь Орешников.
Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку.
Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна чистила перышки, как это называлось дома. Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет.
Даша, это ты? Можно? Войди. Понимаешь, теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот новый, от мадам Дюкле. Тебе нравится?
Нет, не нравится.
Правда не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.
Что удобно, Катя?
Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как все-таки странно, почему не нравится?
Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.
Ну, должна же я привести себя в порядок.
Для кого?
Что ты в самом деле? Для самой себя.
Врешь.
Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс.
Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.
Даша, ты что-нибудь узнала?
Я сейчас была у Бессонова. Я давно догадывалась, что ты именно с ним. Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю. Пойди к мужу и все расскажи.
Сейчас пойти?
Да, сию минуту.
Я не могу, Даша. Хорошо, я скажу.
Семейное несчастье произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена.
И думать о себе ей в голову не приходило. Какие уж там девичьи настроения, чепуха. Страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей.
У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Николай Иванович по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12 000. Сам же он решил передать дела помощнику и поехать в Крым, отдохнуть и собраться с мыслями. В сущности, было неясно и неопределенно, разъезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает. Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда.
Катя, простишь ты меня когда-нибудь?
Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.
Ничего я не была права. Я теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты права. Я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя. Если ты меня не простишь, я больше не хочу жить.
Ах, Дашенька, если б ты знала, какая у меня тоска. Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно. Так я тебе скажу. Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец. Я Николая Ивановича давно не люблю, и давно ему не верна. А Николай Иванович любит меня или не любит, не знаю, но он мне не близок, поняла? А ты, как зяблик, всю голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что слабая женщина. Теперь всему этому конец.
В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дороги, она села на белый, ярко освещенный среди ночи темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и, улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины. Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет. Играя на красном дереве рукомойника, жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившейся в корнях и комьях невысокой кручей стояли валы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребенок. Даша надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, все это сидело на ней ловко, и, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу.
По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца. На воду больно было смотреть. Река сияла и переливалась. На дальнем берегу гористом белела по пояс в березах старенькая колокольня. Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двигались берега. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени.
Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи воздуха, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, текут сквозь нее, и тихим восторгом ширится сердце. Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрываться. Даша неожиданно засмеялась. Он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Она протянула ему руку.
Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти. Вы были очень озабочены. Я вам не мешаю?
Садитесь. Я еду к отцу. А вы куда?
Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока вкинешь ему к родным. Приятный день, Дарья Дмитриевна.
Такой день, Иван Ильич. Такой день. Я сижу и думаю, как из ада на волю вырвалась. Помните наш разговор?
Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна.
После этого такое началось, не дай бог. Я вам как-нибудь расскажу. Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге. Так мне представляется. Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный. Правда?
Ну какой же я сильный?
И верный человек. Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь.
Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту.
Вот, нет, нет, вот этому киньте. Смотрите, какой голодный. Да нет же, а, вот этому, да. Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич.
Дарья Дмитриевна, вы замечательная. Я вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная.
Ну вот что. Идемте завтракать.
Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стая мальчишек бежала вдоль круча за пароходом, кидая камни, не долетавшие даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним.
Если б вы знали, как я вам завидую, Иван Ильич. У вас есть свое дело, уверенность в жизни, а я... Мне еще полтора года корпеть над книгами. И потом, такое несчастье быть женщиной.
Дарья Дмитриевна, а меня ведь с завода выгнали.
Что вы говорите?
В 24 часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие дела у нас творились?
Нет, нет.
Я-то вот дешево отделался, да? Ну да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет. Не хуже, чем у людей.
Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю казалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали шифром.
Слова самые обычные, таинственные, непонятно, получали двойной смысл. И когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с отдувающимся за спиной лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад». Нужно было понимать, если бы у нас с вами что-нибудь случилось, было бы совсем не так.
Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил. Но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его.
Даша казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в 1000. Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины,
знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе.
Ивану Ильичу казалось это почти чудом. Про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение. Не шулер ли это? Вообще его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви, и почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался. Хорошо бы сейчас, например, броситься в воду, вон за той стриженной девчонкой, вот бы упала.
В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты. Покойной ночи. Смотрите, присматривайте за шулером-то.
Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, читал сочинение Дюма отца. Поглядел на него некоторое время, подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер. Затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши. На цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину, на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острый, как боль в сердце, радостью.
В 7:00 утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезать необходимо, иначе получается черт знает что», — подумал Иван Ильич и вышел на палубу. Глядя на эту самую, не кстати подоспевшую Кинешму, на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными домишками и яркими по-утреннему желтовато-зелеными липами городского парка с неподвижно висящим облаком пыли над вазами, тянущимися по городскому спуску. Матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина.
«Нет-нет, я передумал. Несите назад. Я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В Кинешму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте, под койку. Благодарю вас, голубчик».
В каюте Иван Ильич просидел 3 часа, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок. И было ясно, что объяснить невозможно. Ни соврать, ни сказать правду. В 11:00, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе. Руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубу и не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг
он прямо наткнулся на нее.
Даша сидела на вчерашнем месте в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжки и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу. Глаза ее расширились точно от испуга. Залились радостью. На щеки взошел румянец, груша покатилась с колен.
Вы здесь? Не слезли?
Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в кинешме.
Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я вам не скажу.
Даша засмеялась. И неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день сильнее вчерашнего пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку, просто и нежно.
В Москву Даша приехала в октябре, когда Николай Иванович, увлекаемый патриотическими побуждениями, поступил в Московский отдел городского союза, работающего на оборону. Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа ее была тиха и прикрыта.
Прошлое казалось далеким, точно из чужой жизни. Только иногда вспоминалась ей их последняя встреча в Крыму. Море было как молоко, песок сыроватый, пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плетушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него какой-то широкий человек, весь в белом.
Взглянув, Даша подумала, как сквозь сон. От солнца, от усталости слипались глаза. Вот еще хороший, счастливый человек. Ну и хороший, и счастливый. И она отошла с дороги.
Дарья Дмитриевна!
Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно родной, что Даша стремительно положила ему руки на грудь, прижалась лицом и громко по-детски заплакала.
Иван Ильич, милый, как я ждала вас!
Люблю вас на всю жизнь.
Парусиновый пиджак на груди у Телегина промок от Дашиных слез. И ей стало легче.
Вы к нам ехали?
Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна. Вчера только узнал, что вы здесь. И вот хотел проститься.
Проститься?
Призывают. Ничего не поделаешь.
Призывают?
Разве вы ничего не слыхали?
Нет.
Война, оказывается. Вот в чем дело-то.
Даша взглянула на него, поморгала
И так в эту минуту ничего и не поняла.
А сейчас она жила словно в половину дыхания, наполненная тревогой, ожиданием вестей и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в строгости. В начале ноября утром за кофе Даша развернула русское слово и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал 2 столбца петитом. Раненые такие-то, убитые такие-то, пропавшие без вести такие-то, и в конце Телегин Иван Ильич — прапорщик. Так было отмечено это затмившее всю ее жизнь событие. Строчка петита. Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы, заголовки наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса. Газетный лист превращался в то, о чем там было написано, в зловонное и кровавое месиво. Оттуда дышало смрадом, ревела беззвучными голосами. Не могу больше жить. Не хочу. Не могу. Жить после того, что случилось, было очень трудно. А жить так, как Даша жила до этого, нельзя. Война только коснулась железным пальцем Даши, и теперь все смерти и все слезы были также и ее делом. И когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела. Прошла ускоренный курс сестер милосердия и работала в лазарете. Вначале было очень трудно. С фронта прибывали раненые, по многу дней не менявшие перевязок. От марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам становилось дурно. Во время операции Даше приходилось держать почерневшие руки и ноги, и она узнала, как сильные люди скрипят зубами, и тело у них трепещет беспомощно. Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них. Даше стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью, и другой жизни нет. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки, за стеной кто-то бормочет в бреду, от проехавшего автомобиля зазвенели склянки на полочке. Это уныние и есть частица истинной жизни. Сидя в ночные часы у стола в дежурной комнате, Даша припоминала прошлое, и оно все яснее казалось ей, как сон. Жила на высотах, откуда не было видно земли. Жила, как и все там жили, влюбленные в себя, высокомерные. И вот пришлось упасть с этих облаков в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным телом, где тяжело стонут во сне, бредят, бормочут. Даша взглянула на часы, вздохнула и пошла в палату. Раненые спали, воздух был тяжелый. Молодой солдат с отрезанной рукой бредил, мотаясь бритой головой на подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на пылающий лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табуретке, сложив руки на коленях.
— Что ко сну морит, сестрица?
Она услышала ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен бородатый. — Ты что не спишь?
— Днем наспался.
— Рука болит?
— Затихла. Сестрица.
— Что?
— Личка у тебя махонькая. Ко сну морит. Пошла, вздремнула. Я посмотрю, если нужно, позову.
— Нет, спать я не хочу.
Свои-то у тебя есть на войне?
Жених.
А, ну, Бог сохранит.
Пропал без вести.
У меня брательник без вести пропал, а потом письмо от него пришло в плену. Но и человек хороший твой-то.
Очень, очень хороший человек.
Может, я слыхал про него? Как зовут-то?
Иван Ильич Телегин.
Слыхал? Постой, постой. Слыхал. Он в плену, сказывали. Какого полка?
Казанского.
Ну, самый он. В плену. Жив. Ай, хороший человек. Ничего, сестрица, потерпи. Снега тронутся. Войне конец. Замиримся. Сынов еще ему народишь. Ты мне поверь.
Даша слушала, и слезы подступали к горлу. Знала, что Семен все выдумывает. Иван Ильича не знает. И была благодарна ему.
Ах ты, милая!
Снова сидя в дежурной комнате, Даша почувствовала, словно ее чужую приняли с любовью. Живи с нами. И ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И, жалея и думая, она вдруг представилась потрясающей ясностью, как Иван Ильич тоже где-то на узкой койке, так же, как и эти, спит, дышит. Даша начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша сильно вздрогнула. Так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом. Я слушаю.
Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину.
Катя? Катюша? Ты? Милая.
За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами.
Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь?
О чем же, котик, рассказывать? Я тебе писала.
Я все-таки, Катюша, не понимаю. Ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза.
Сердце должно быть несчастливое.
Нет, я серьезно спрашиваю.
Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все, тогда он по-настоящему несчастлив. У меня хороший муж, любимая сестра, свобода, а живу как в мираже и сама как призрак. Помню, в Париже думала, вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к милому другу за речку. Нет, Даша, жизнь моя кончена.
Катюша, не говори глупостей.
Опустив шерстяное вязание, Екатерина Дмитриевна глядела на падающие снежинки. Вдалеке, под островерхой Кремлевской башней, под раскоряченным золотым орлом, кружились галки, как облако черных листьев.
Я помню, Дашенька, я встала рано-рано утром. С балкона был виден Париж, весь в голубоватой дымке. И повсюду поднимались белые, серые, синие дымки. Ночью был дождик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками, открывались ясные лавки. Казалось, это прочно и вечно. Мне захотелось сойти туда, вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь. А когда я спустилась на большие бульвары, весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, повсюду взволнованные кучи людей. Во всех газетах страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня я только и слышу: смерть, смерть. На что же еще надеяться?
Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице среди сугробов, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет.
Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где все было чужое. Два скучных пейзажа на стене, стог сена и талая вода между голыми березами. Над диваном в гостиной незнакомые фотографии, в углу сноп пыльного ковыля. Екатерина Дмитриевна пробовала ездить в театр, где старые актрисы играли Островского, на выставке картин, в музей. Все это казалось ей бледным, выцветшим, полуживым. И сама она себе тенью, бродящей по давно всеми оставленной жизни.
Целыми часами Екатерина Дмитриевна просиживала у окна, у теплой батареи отопления. Глядела на снежную тихую Москву, где в мягком воздухе, сквозь опускающийся снег, раздавался печальный колокольный звон. Служили панихиду, либо хоронили привезенного с фронта. Книга валилась из рук. О чем читать? О чем мечтать? Мечты и прежние думы. Как это все теперь ничтожно. Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие ее люди жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира. Все, что укрепляло эти ожидания, переживало с повышенной радостью. От неудач все мрачнели, вешали головы. Люди, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз, невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки. Екатерина Дмитриевна решилась, наконец, и поговорила с мужем, прося пристроить ее на какое-нибудь дело. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша. В первое время у нее, как и у Даши, было отвращение к грязи и страданию, но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу. Это преодоление было радостно. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя.
Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать. Каждый вечер в сумерки раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила. Потом на губах у нее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Не спеша присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что она слушает его особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к 11 Рощин поднимался, целовал руку Кати почтительно, Даша рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ.
Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко, и что стрижи ничего не знают о войне. Счастливые птицы! Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно. И вот невдалеке, вековечной мещанской вечерней скукой, заиграла шарманка. Катюша! Как поет хорошо.
За что? За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это? Ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше.
Кать.
Не могу. Не могу.
Что с тобой?
Не могу.
Катюша.
Это никогда не кончится. Мы умираем. Мы никогда больше не узнаем радости. Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит.
Катюша, успокойся.
Нет, нет, оставь меня. Оставь.
В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин. В грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую.
— Вы уезжаете?
— Да.
— Завтра?
— Нет, через час с четвертью.
— Куда?
— В действующую армию. Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз. И я решился сказать...
Нет, нет, я все знаю. И вы тоже знаете обо мне.
Екатерина Дмитриевна, вы...
Да. Да. Умоляю вас. Уходите. Уходите, Вадим Петрович.
Прощайте.
Он вздохнул коротко, проскрипели его смазные сапоги, хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола и за всей силы прижала к лицу руки.
Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то смолы и земли на рассвете, хваченной морозцем. Он почувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет, конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог, рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Он взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. Вот и шесть окон белого особняка, где покойно и чисто висели кружевные шторы. Иван Ильич спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой. Звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд он постоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет? Может, и не примут? Он потянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной. Иван Ильич, как во сне, прошел через сени галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная творила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто. Перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой, прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши. По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились, она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка.
Вы ко мне? Это вы?
Она... Закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно, дрожащими губами поцеловала его.
Иван Ильич, вы бежали?
Убежал.
Господи, ну?
Ну вот и прямо сюда.
Ой, как же это произошло?
В общем, обыкновенно.
Было опасно?
Да, то есть не особенно.
Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза.
Сюда, в Москву, давно приехали?
Только что с вокзала.
Я скажу кофе.
Нет, не беспокойтесь. Я сейчас в гостиницу.
Вечером приедете?
Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо, кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся.
— Часов в семь. Можно прийти, Дарья Дмитриевна?
Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо.
Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался, Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажи летели перед глазами. Студеный, пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. Колдовство!
В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело. Никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре.
Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы: — Даша, кто был у тебя?
— Он. Не понимаешь, что ли? Он, Иван Ильич.
Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. — Данюша!
— Катя, ты пойми, я даже и не рада. Мне только страшно. Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта. В морозных сумерках, напротив в доме, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна. Там горничная в чепчике накрывала на стол. Появилась худая, как скелет, Чародеева в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула. Должно быть, спала на диване. Налила себе суп и вдруг задумалась, уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. Не придет. Нет. Даша пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью, и тикали часы. Было без пяти семь. Даша села у стола. Вот так с каждой секундой уходит жизнь. В парадной опять позвонили. Задохнувшись, Даша вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Иван Ильич не придет, конечно, и прав. Ждала два года, а дождалась, слова не нашла сказать. Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала, ведь знала, что именно так это и случится. Два года любила какого-то своего, выдуманного, а пришел живой человек, и она растерялась. Она не заметила, как приотворилась дверь, и появилась рябенькая Лиза.
— Барышня, к вам пришли.
Даша глубоко вздохнула. Легко, точно не касаясь пола, пошла в столовую. Катя увидела Дашу первая и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул и выпрямился. Одет он был в новую суконную рубаху, с новеньким через одно плечо снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд, по сторонам прямого чистого рта две морщины, две черточки. У Даши забилось сердце, она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания.
Даша взяла стул и села рядом с Телегиным.
Он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит, точно чужой, издалека. А сам он весь потрясен и взволнован. И рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо, девушка, непонятное совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер.
Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру. Катюш, понимаешь, приговорили к расстрелу.
Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку отделявшую от смерти, рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь, Даша страшно побледнела и схватила его за руку.
— Мы вас никуда больше не отпустим.
— Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод.
Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядывалась внимательно. На щеки ее сошел легкий румянец. Она освободила руку.
— Почему вы не курите? Я вам принесу спички.
Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробочкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик. Они ломались. Наконец спичка зажглась.
Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший ее подбородок.
Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу.
Катя все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Она была рада, очень рада за Дашу. И все же ей было очень грустно. Из памяти не выходил незабытый, как она надеялась, совсем незабытый Вадим Петрович Рощин. Он также сидел с ними за столом, и также однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной.
В полночь Телегин ушел.
Даша, обняв, крепко поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот вынырнула наконец из тоскливого безвременья. Кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все синее. Но это счастье.
По приезде в Петербург Иван Ильич в тот же день явился на Балтийский завод и был зачислен в мастерские в ночную смену. На заводе многое изменилось за эти 3 года. Рабочих увеличилось втрое, часть была молодые, часть переведенная с Урала или из западных городов, часть взята из действующей армии. Рабочие читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы, и все уверены, что после войны грянет революция. В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней не бывало мяса, а бывало так вонючее. Картошку привозили мерзлую, сахар с грязью, и к тому же продукты все вздорожали, а лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившиеся на поставках, платили в это время по 50 рублей за коробку конфет, по 100 за бутылку шампанского и слышать не хотели замеряться с немцем.
Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные Телегину особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал:
«Мастерская дает 23% брака. Этой цифры вы и держитесь».
В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу. А Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило. Понизить процент брака, вы думаете, невозможно?
Плюньте, батенька. Не все ли вам равно? На 23% убьем меньше немцев на фронте. Да и к тому же ничего сделать нельзя. Станки износились, их к черту.
Он остановился около пресса. Старый коротконогой рабочий в кожном фартуке наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, вспыхнуло пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий с черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал:
«Что, Рублев, стаканчик-то с брачком?»
Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородкой и хитро, щелками глаз, покосился на Телегина.
Это верно, что с брачком. Видите, как она работает?
Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса.
В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора.
Молодой рабочий угорно, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся.
Да, многое здесь надо повыкидать. Заржавела машина.
Ты, Василий, полегче.
Вот то-то, что полегче.
Васька тряхнул кудрявой головой, и худое, слегка скуластое лицо его с черными усиками и злыми, пристальными глазами осклабилось недобро и самоуверенно.
Лучшие рабочие в мастерской.
Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, какими обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина. Наш он или враг? По особенной легкости, с какой в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он наш.
Это наш относилось, пожалуй, даже и не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него непродуманными и неопределенными, а скорее к тому ощущению доверия, какое испытывал всякий в его присутствии. Он ничего особенного не говорил и не делал, но было ясно, что это честный человек, добрый человек, насквозь ясный, свой. В ночные дежурства Иван Ильич, часто подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублев был начитан и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата. Причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, совсем не богобоязненный старичок.
У нас в пермских лесах по скитам в книгах все прописано. Это самая война, и как от войны будет разорение, вся земля наша разорится. И сколько останется народу, а народу останется самая малость. И как выйдет из лесов из одного скита человек и станет землей править, и править будет страшным Божьим словом.
Мистика!
Мистика! Ах ты, подлец, невежа! Слов нахватался? Социалистом себя кличет? Ну, какой ты социалист? Станичник! Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, шапку на ухо, в глазах все дыбом, лезет, орет, вставай на борьбу. С кем? За что? Ах ты, баклушка осиновая!
А, вот, видите, как старичок выражается? Анархист самый вредный, в социализме ни ухо, ни рыло не смыслит, а меня в порядке возражения каждый раз лает.
Нет, нет, господа, книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно. А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают. Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени.
Ай, да путаница у тебя в голове, батя! Ну, а давеч, кто кричал? Я, говорит, революционер.
Ну да, кричал. Но... Я, брат, если что, первые эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя-то держаться? Я мужик. Я, сахой, за 30 лет знаешь, сколько земли исковырял. Конечно, я революционер. Мне чай спасения души дорого, а ли нет?
В 16:00 Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось. Теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей весь воздух был пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал снег под ногами. Впереди на желтом и плоском фасаде дома мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные в облаках пара обмерзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли... вытянувшись в линию неподвижно человек 100, женщины, старики и подростки. Очередь у продовольственной лавки. Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене закутанные в платки, в одеяло, скорченные фигуры. Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост, и когда ветер рванул полу его пальто, вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко на том берегу едва заметные мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной широкой пустыне Невы летел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста. И Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь все об одном и том же, о Даше, о себе.
Телегин писал Даше каждый день. Она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые литком, и Иван Ильич испытывал чувство легенького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале, глядел и думал, что именно так и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему по неразумию хочется. Как тогда, в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его, будет ли она его женой, так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, не о будущей жизни вдвоем. Нужно было ждать весны. Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо было теперь у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму сосать лапу. Наяву, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны. Кругом все было неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилия, чтобы спокойно сказать: «Я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна». Иван Ильич был уверен в одном. Любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, любимого Дашей, в этом было добро, уютный, старый, может быть, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот среди летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливыми. Верно ли это? Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: зачем скрывать от себя выше всего желание счастья? Я хочу наперекор всему. Пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я? Буду ли счастлив?
Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки в нанесенном сугробе стоял великан-часовой в тулупе и с винтовкой, прижатой к груди. На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый в спину. Ему казалось, что он мог сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в нее.
«Вы видите?
Так жить дальше нельзя. На ненависти построены государства. Ненавистью проведены границы. Каждый из вас — клубок ненависти, крепость с наведенными во все стороны орудиями. Жить тесно и страшно. Весь мир задохнулся в ненависти. Люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек уничтожал человека? Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна жизни. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников. Неисчерпаемы недра земли. Всем достанет место.
Даша и Катя в шубах и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захолодевшее зеленоватое небо поднимался двурогой ясный месяц. Кое-где брехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки. Она положила руку на грудь.
Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, можно бы записывать необыкновенные вещи.
Ну, идем, идем.
Катя, а ты веришь, что революция?
Вдали колола глаза электрическая лампочка над подъездом юридического клуба, где сегодня в половине десятого вечера под влиянием сумасшедших слухов из Петрограда было устроено кадетской фракцией публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни. Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженно слушавшую румяного, бородатого, тучного барина с приятными движениями больших рук.
События нарастают с головокружительной быстротой, господа. В Петрограде вчера вся власть перешла к генералу Хабалову, который расклеил по городу следующую афишу. В последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательством на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякое скопление на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено в войсках, употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице. Это объявление, господа, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. 25 тысяч солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших.
Он не успел договорить. Зал треснул от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. оратор с широкой улыбкой глядел на бунтующий зал, затем поднял руку и продолжал.
Только что получена чрезвычайной важности телефонограмма. Сегодня председателем Государственной Думы Родзянко послана государю телеграмма по прямому проводу. Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.
Румяный барин опустил листочек и блестящими глазами обвел зал. Такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи.
Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории. Быть может, в эту минуту там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены. Быть может, завтра вся Россия сольется в одном светлом братском хоре «Свобода!»
«Ура! Свобода!» — закричали голоса. Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся высокий человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мертвой бородой. Не глядя ни на кого, он начал говорить насмешливым голосом.
Только что я слышал, какие-то товарищи кричали «Ура! Свобода!» Правильно. Чего лучше? Арестовать в Могилеве Николая II, отдать под суд министров, пинками прогнать губернаторов, городовых, развернуть красное знамя революции. Начало правильное. По имеющимся сообщениям, революционный процесс начался правильно, энергично. По всей видимости, на этот раз не сорвется. Но вот только что передо мной очень красиво говорил один барин. Он сказал, или я ослышался, он выражал полное удовлетворение по поводу готовящейся свершиться революции и предлагал в самом недалеком будущем слиться со всей Россией в одном братском хоре.
Человек с соломенными волосами вытащил носовой платок и приложил его ко рту, будто стараясь скрыть усмешку. Но скулы его покрылись пятнами, он закашлялся, подняв костлявые плечи. Позади Даши, сидевшей на одном стуле с сестрой, кто-то спросил, кто это говорит. Товарищ Кузьма, — ответили быстрым шепотом, — в 1905 году был в Совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки.
Я бы немного обождал с восторгом на месте предыдущего оратора. 12 миллионов крестьян приготовлены к убою, они еще на фронтах. Миллионы рабочих задыхаются в подвалах, голодают в очередях. А на спинах рабочих и крестьян, что ли, станете вы распевать братский хор?
В зале раздалось шиканье, возмущенный голос крикнул «Это провокация!» Румяный барин пожал плечами и тронул колокольчик.
Империалисты швырнули Европу в чудовищную войну. Буржуазные классы сверху донизу провозгласили ее священной. Войну за мировые рынки, за неслыханное торжество капитала. Желтые сволочь, социал-демократы, поддержали хозяина под ручку, признали так точно. Война национальна и священна. а крестьян и рабочих погнали на убой. Кто? Кто, я спрашиваю, кто поднял голос в эти кровавые дни?
Что он говорит? Кто он такой? Заставьте его замолчать, раздались злые голоса. Поднялся шум, иные вскочили, жестикулируя.
Час пробил. Пламя революции должно перекинуться в самую толщу крестьян и рабочих.
Дальнейшего совсем уже нельзя было расслышать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился с эстрады и скрылся за дверью. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию. В это время кто-то у самого уха прошептал Даше взволнованно и нежно.
Здравствуй, родная моя.
Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась. В дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула. Самый красивый на свете мой собственный человек.
Он снова, как это ни раз не бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно представлял, но бесконечно краше. Горячий румянец залил ее щеки, сине-серые глаза бездонны, как два озера. Она была совершенна. Ей ничего не было больше нужно.
Здравствуй!
Она взяла его под руку, и они вышли на улицу. На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича. Вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. От нее пахло женственной прелестью горьковатых духов. Молча Даша опять взяла его под руку, и они пошли по хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы.
Ах, я тебя люблю, Иван! Как я ждала тебя!
Я не мог, ты знаешь.
Ты не сердись, что я тебе писала дурные письма. Я не умею писать.
Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятое к нему молча улыбающееся лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка. Под ним темнели полоски бровей. Он осторожно приблизил Дашу к себе. Она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять поцеловал ее, и они пошли.
Ты надолго, Иван?
Не знаю, такие события.
Да, ведь революция.
Ты знаешь, я на паровозе приехал.
Знаешь, Иван, что?
Что?
Я теперь поеду с тобой, к тебе.
Иван Ильич не ответил.
Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть в себя воздух. Ей стало нежно и жалко его.
Этот день был замечателен тем, что им подтверждалось понятие об относительности времени. Так извозчик вез Ивана Ильича из гостиницы с Тверской до Арбатского переулка приблизительно года полтора. В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша. Она была в халатике, пепельные волосы ее были наскоро сколоты, от нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил, время остановилось.
Все оно было наполнено Дашиными словами, смехом, ее сияющими от утреннего солнца легкими волосами. Иван Ильич испытывал беспокойство даже тогда, когда Даша уходила на другой конец стола. Даша раскрывала дверцы буфета, поднимала руки, с них соскальзывали широкие рукава халатика. Иван Ильич думал, что у людей таких рук быть не может. Только две белые оспинки выше локтя удостоверяли, что это все-таки человеческие руки.
Даша заставила выпить Ивана Ильича несколько чашек кофе. Она говорила слова. Иван Ильич говорил слова. Но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно. Сегодня же в словах смысла не было.
Екатерина Дмитриевна, сидевшая тут же в столовой, слушала, как Телегин и Даша, удивляясь восторженно и немедленно забывая, говорят необыкновенную чепуху по поводу кофе, какого-то кожного НССРа, Дашиных волос, рыжеватых, как странно, на ярком солнце.
Горничная принесла газеты. Екатерина Дмитриевна развернула «Русские ведомости», ахнула и начала читать вслух приказ императора о роспуске Государственной Думы. Даша и Телегин страшно этому удивились, но дальше читать «Русские ведомости» Екатерина Дмитриевна стала уже про себя.
— Пойдем ко мне.
Она повела его через темный коридорчик в свою комнату.
В первый раз в жизни Иван Ильич увидел комнату Даши. Ее туалетный столик со множеством непонятных вещей, узкую белую постель с двумя подушками, большой и маленькой. Затем у окна широкое кресло с брошенным на спинку пуховым платком.
Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, сама села напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок и, глядя, не мигая в лицо Ивану Ильичу, велела ему говорить, как он ее любит.
Колокол времени ударил второе мгновение.
Даша, если бы мне подарили все, что есть, всю землю, мне бы от этого не стало лучше. Ты понимаешь? Если я один, на что я сам себе? Правда ведь? На что мне самого себя? Есть, ходить, спать. Для чего? Для чего эти руки, ноги? Ну что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат? Но ты представляешь, какая тоска быть одному. Но сейчас, когда ты сидишь вот так, сейчас меня больше нет. Я чувствую только это ты. Это счастье. Ты — это все. Гляжу на тебя, и кружится голова. Неужели ты дышишь? Ты живая, и ты — моя. Даш, понимаешь что-нибудь?
Я помню. Мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино. Я тогда еще вдруг почувствовала, мы плывем к счастью.
А помнишь, там были голубые тени?
Даша кивнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега, вдали по воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее сияющее море счастья. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье, сколько ушло с тех пор долгих лет.
Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из юридического клуба, взволнованная и радостная.
В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету. Министры арестованы. Но ходят страшно тревожные слухи. Говорят, государь покинул ставку. И на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом. А здесь, на завтра, назначено брать штурмом Кремль и Арсенал. Иван Ильич, мы даже прибежим к вам завтра с утра в гостиницу смотреть революцию.
Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным черным потоком народ. Шевелятся головы, картузы, шапки, желтые пятна лиц. Во всех окнах любопытные, на крышах мальчишки.
Как это страшно! Как это страшно!
Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, настроение в городе самое мирное. До вашего прихода я бегал к Кремлю, там ведутся переговоры. Очевидно, Арсенал будет сдан без выстрела.
Но зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу. Что они хотят делать?
Даша глядела на волнующийся поток голов, и ей казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле, и что она вместе с милым ей человеком подхвачена этим потоком, и теперь только крепко держаться за его руку. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине.
Я хочу все видеть. Пойдемте на улицу.
Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, все в балясинах, балкончиках и башенках, главный штаб революции, городская дума, было убрано красными флагами. Кумачевые полосы обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Большие толпы народа глядели с веселой жутью на красные флаги, на пыльно-черные окна думы. Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу думы. Сквозь неохотно расступившуюся толпу пробивались к крыльцу думы, размахивая винтовками, четыре гимназиста и хорошенькая растрепанная барышня с саблей в руке. Они вели арестованных. 10 человек городовых, огромного роста, усатых, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Гимназисты взбежали, подталкивая городовых на крыльцо, и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их Катя, Даша и Телегин. Во втором этаже, в широких коридорах, у стен сидели и лежали пыльные, сонные, молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные жевали хлеб, иные похрапывали, поджав обмотанные ноги. Мимо толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегущих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности осипших комиссаров. Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискивались в двусветный зал с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсаженными черными заплатами зияли пустые золоченые рамы императорских портретов. Перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зеленого с золотой бахромой длинного стола сидели в черных рубашках молодые люди с осунувшимися лицами. Телегин наконец допытался, что здесь, в Екатерининском зале, происходит непрерывающиеся вторые сутки заседания Совета рабочих депутатов. В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади, сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. Налобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске со скоморошьей дудкой на животе убитый лже-Димитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши шапку, начал говорить что-то. За шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из-за холустья. Все же барыня какая-то, в съехавшей на бок шляпке с перьями, полезла его целовать. Потом его стащили с лобного места, подняли на руки и с криками понесли. На Тверском бульваре у памятника Пушкину известная писательница, заливаясь слезами, говорила о заре новой жизни и потом при помощи какого-то гимназиста воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «Ура!». Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам, собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После 3 лет уныния, ненависти и крови переливалась через край обывательская душа города. Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, горничная Лиза ушла на Пречистенский бульвар на митинг. Кухарка же заперлась в кухне и воет глухим голосом. Катя насилу допросила, чтобы она открыла дверь. Катя поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване. В ногах ее сидел Телегин.
Иван, милый, если я нечаянно засну, ты меня разбуди, когда чай подадут. Очень чаю хочется. Очень тебя люблю.
В сумерках белел пуховый платок, в который завернулась Даша. Ее дыхание не было слышно.
Иван Ильич сидел, не двигаясь. Сердце его было пустым. полно. В глубине комнаты появился в дверной щели свет. Потом дверь раскрылась, вошла Катя. Села рядом с Иваном Ильичем на валик дивана.
Даша заснула?
Она просила разбудить к чаю.
А на кухне Марфуша ревет, что царя убили. Иван Ильич, что будет? Такое чувство, что все плотины прорваны. И сердце болит, тревожит за Николая Ивановича. Дружок, я попрошу вас пораньше завтра, пошлите ему телеграмму. Скажите, а когда вы думаете ехать с Дашей в Петроград?
Иван Ильич не ответил. Катя повернула к нему голову, внимательно вгляделась в лицо большими, совсем как Дашины, но только женскими серьезными глазами, улыбнулась, привлекла Ивана Ильича и поцеловала в лоб.
С утра на следующий день весь город высыпал на улицу. По Тверской, сквозь гущу народа, под несмолкаемые крики «Ура!» двигались грузовики с солдатами, ощетиненные штыками и саблями. На громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега вдоль тротуаров стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личиками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады. Это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то болезненные девушки, работницы с табачной фабрики, ходили по городу с портретом Льва Толстого. И он сурово посматривал из-под насупленных бровей на все эти чудеса. Казалось, не может быть больше ни войны, ни ненависти. Казалось, нужно еще куда-то, на какую-то высоченную колокольню, вздернуть красное знамя, и весь мир поймет, что мы все братья, что нет другой силы на свете, только радость, свобода, любовь. Жизнь. Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца в свою очередь, никто особенно не был потрясен. Казалось, не таких еще чудес нужно ждать в эти дни.
Катя осталась одна. Телегин и Даша уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал. Они были до того рассеяны, как во сне. И вернулась домой в сумерки. В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги. В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, среди неубранной посуды стояла цветущая деревца, вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду и, не зажигая света, села у стола лицом к окну. За ним было тусклое небо, затянутое облаками. В столовой постукивали стенные часы. Разорвись от тоски сердце, они все равно так же постукивали бы. Катя долго сидела, не двигаясь. Потом взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату. Смутно, в сумерках, малоразличим волосатый матрац опустевшей постели, на стуле стояла пустая шляпная картонка, на полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего,
Ей стало обидно до слез. Она села на кровать, на полосатый матрац, и здесь, так же, как в столовой, сидела неподвижно. Часы в столовой гулко пробили 10. Катя пошла в спальню. Там поспешно разделась, лезла в кровать и затихла. В полночь хлопнула кухонная дверь, и, громко топая, и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша. Катя поморгала глазами, не шевелилась. Наконец на кухне стало тихо, часы бессонной гулко пробили 1. Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную мокрую дорожку, кругом поляна сизая от дождя и большие липы. По дорожке идет она сама, Катя, в коричневом платье и черном фартучке. Под туфельками хрустит песок. Катя чувствует, какая она вся легкая, тоненькая, волосы треплет ветерок. И рядом, не по дорожке, а по мокрой траве, идет, ведя велосипед, гимназист Алеша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться. Алеша говорит глухим голосом: «Я знаю, мне нечего надеяться на взаимность. Я только приехал, чтобы сказать это вам. Я окончу жизнь где-нибудь на железнодорожной станции в глуши. Прощайте». Он садится на велосипед и едет по лугу. За ним в траве тянется сизый след, сутулится спина его в серой куртке, и белый картуз скрывается за зеленью. Катя кричит: «Алеша, вернитесь!» Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фарточек?
В тишине дома резко затрещал звонок. Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша с просонок, прошла босиком Лиза, зазвякала цепочкой парадного и через минуту постучала в спальню. «Барыня, вам телеграмма».
Катя морща взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно. Николай Иванович скончался от тяжких ранений, полученных в славном посту исполнение долга. Точка. Тело перевозим в Москву средства Союза. Кате стало тошно под грудью. На глаза поплыла темнота. Она потянулась к подушке и потеряла сознание.
На следующий день Кате явился тот самый румяный и бородатый барин, известный общественный деятель и либерал, которого она слышала в первый день революции в юридическом клубе. Взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к мохнатому жилету, начал говорить о том,
что от имени организации, где он работал вместе с покойным Николаем Ивановичем, от имени города Москвы, товарищем комиссара, который он сейчас состоит, от имени России и революции приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею. Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжелый долг и уехал. Машина его чудовищно заревела в переулке.
А Катя снова принялась бродить по комнате, останавливаясь перед фотографическими снимками чужого генерала с львиным лицом, брала в руки альбом, книжку, китайскую коробочку. На крышке ее была цапля, схватившая лягушку. Опять ходила, глядела на обои, на шторы. Лечь бы и заснуть. Но лечь в постель, как в гроб, страшно после прошедшей ночи. Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу. Был он хороший, добрый, бестолковый человек. Любить его надо было таким, какой он есть. Она же мучила, оттого он так рано и посидел. Катя глядела в окно на тусклое белесое небо.
На следующий день была панихида, а еще через сутки похороны останков Николая Ивановича. На могиле говорились прекрасные речи. Покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине. Запоздавший на похороны известный социалист-революционер, низенький мужчина в очках, сердито буркнул Кате: «Ну-ка, посторонитесь-ка, гражданка». Протиснулся к самой могиле и начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его, оратора, партией. Земля осыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб.
У Кати горло сжимало тошной спазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У нее было одно желание — вымыться и заснуть. Когда она вошла в дом, ее охватил ужас. Полосатые обои, фотографии и коробочка с цаплей. Смятая скатерть в столовой, пыльные окна. Какая тоска! Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Все тело ее почувствовало, наконец, смертельную усталость. Она едва доплелась до спальни и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки, шаги, голоса. Кто-то постучал в дверь, она не отвечала. Проснулась Катя, когда было совсем темно. Мучительно сжалось сердце. «Что? Что?» — испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, может быть, все это страшное ей только приснилось. Потом, тоже с минутку,
чувствовал обиду и несправедливость. Зачем меня мучают? И уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босу ногу и ясно и покойно подумала: больше не хочу. Не торопясь, Катя открыла дверцу висящего на стене кустарного шкафчика аптечки и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и зажала в кулачке, и пошла в столовую за рюмочкой, но по пути остановилась. В гостиной был свет. Катя приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке. Бритая голова его была перевязана черным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени. Стало пусто под сердцем. Человек глядел на нее расширенными страшными глазами. Прямой рот его был сжат. Это был Рощин. Вадим Петрович.
Я зашел, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастье. Я остался потому, что счел нужным сказать вам, что вы можете располагать мной всей моей жизнью.
Здравствуйте, Вадим Петрович.
Невольно он поднял руки, чтобы обхватить Катю. Так она была хрупка и несчастна, судорожно зажатым в кулаке пузырьком, но сейчас же опустил руки, насупился.
Чутьем женщины Катя поняла вдруг. Она, несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузырьком морфия, стала нужна и дорогая этому человеку, молча и сурово ждущему принять ее душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубы, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.
Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике у двух старушек. Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну чинить белье, штопать чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышивание и, дойдя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка, читала, вышивала, думала. К 6 часам она возвращалась обедать к Даше. В 11 Даша и Телегин провожали ее домой. Сестры шли впереди под руку. Иван Ильич, вздвинутый на затылке фуражки и посвистывая, шел сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему в это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала. Об этом просил ее Рощин.
Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что сегодня переходили Елагин мост, начал накрапывать дождь, у вас не было зонта, и вы пережидали дождь под деревьями, мне это дорого. Мне дороги все мелочи вашей жизни. Мне кажется даже, что я бы теперь не смог без них жить.
Катя понимала, что Рощин преувеличивает, и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей. Но подумать, остаться хотя бы на один день снова одной, самой с собой, было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому все, что она теперь не делала, получало особый смысл. Потеряла наперсток, искала целый час, а он был на пальце. Вадим Петрович, наверное, уж посмеется, до чего она стала рассеянная. К самой себе Катя теперь относилась как к чему-то не совсем своему. Однажды, работая у окна и думая, она заметила, что дрожат пальцы. Она подняла голову и, протыкая иголкой юбку на колени, долго глядела перед собой. Наконец взгляд ее различил напротив, где был зеркальный шкаф, худенькое лицо с большими печальными глазами, с волосами, причесанными просто назад узлом. Катя подумала, неужели я? Опустила глаза и продолжала шить, но сердце билось. Она уколола палец, поднесла его ко рту и опять взглянула в зеркало. В тот же вечер она писала Вадиму Петровичу. «Сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг. Сижу у окна и поджидаю. Что-то со мной происходит давным-давно забытое. Какие-то девичьи настроения». Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Пантелеймоновской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Пантелеймоновскую отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям. Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с медной дощечкой Н.И. Смоковников, Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый знакомый швейцар, который бывало сердито сопя с просонок и прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадную и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, отомкнув сейчас своим ключом дверь, снял фуражку и пропустил вперед Катю и Дашу. В прихожей было темно и пахло нежилым. По всем комнатам спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. Хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посередине которого все так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь веселой жизни стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена. Виднелись перевернутые бокалы. Овальное венецианское зеркало подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на золотой завиток. Катя стояла неподвижно у двери. Даша, ты помнишь? Даша, подумай, никого больше нет. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь все было точно таким же, как 3 года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в вуале, вбежала в последний раз в эту комнату, чтобы взять с туалета перчатки. Сейчас на всем лежала какая-то тусклость. Все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами. Катя без цели перебирала их. С каждой вещицей было связано воспоминание навсегда отошедшей жизни. Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки. Это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда 3 года тому назад готовилась к экзамену. Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры. Идем. У меня голова разболелась.
А как же вещи?
Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе. А остальное пусть.
Катя пришла к обеду возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке и синей вуальке.
Едва успела, а башмаки все-таки промочила. Дай мне переменить.
Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе.
Ты знаешь, кто у вас будет сегодня вечером?
Но в прихожей позвонили, и Даша побежала отворять. За обедом Иван Ильич румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях.
Сегодня на заводе опять был митинг. Выступали большевики, и все в один голос кричали: «Надо кончать войну! Никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советам! А уж они-то наведут порядок!» Я тоже вылез разговаривать. «Да куда там? С трибуны стащили!» Васька Рублев подскочил: «Ведь я знаю, говорит, что ты нам не враг! Зачем же ты чепуху несешь? У тебя в голове мусор!» А я ему: «Василий, через полгода заводы станут, жрать нечего!» А он мне: «Товарищ, к Новому году вся земля, все заводы отойдут трудящимся, буржуи ни одного в республике не оставим, даже на разводку, и денег больше не будет, работай, живи, все твое, пойми ты, социальная революция!» Вот так это все к Новому году и обещал.
Да, предстоят большие испытания, я чувствую.
Да. Война еще не кончена, в этом все дело. В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, ну, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну: терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше. Эх, не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события.
Даша, стоя у стола, наливала в чашечке кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу лицом в грудь.
Ну, Дашенька, ну не волнуйся. Ничего еще пока не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ну ты послушай меня. Помню, пришли мы на гнилую липу.
Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой.
Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу. С таким не страшно. Дослушав историю про гнилую липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным столиком сидела Катя и что-то делала с лицом.
Данюша, у тебя не осталось тех духов, ну, помнишь, парижских?
Катюша, перышки чистишь? Что с тобой сегодня?
Я хотела сказать, а ты не дослушала. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович. И с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно.
В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин отворил, вошел Рощин в измятой шинели в накидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчило с улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него.
Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна. Вас, Дарья Дмитриевна.
Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович.
Напрасно без вещей приехали. Все равно вас ночевать оставим.
В гостиной, на турецком диване. Если будет коротко, подставим кресло.
Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанье в вагонные окошки за довольствием, непереставаемой борьбы за 6 вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти 3 человека
почти немыслимой красоты и чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его, Рощина. Точно сквозь сон он увидел прекрасные глаза Кати, говорившие «Рада, рада, рада».
Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко.
— Спасибо. Куда прикажете идти?
Его повели в ванную мыться, потом в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку.
Катя, сидя в тени абажура, всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение.
— Вадим Петрович, может, вы устали и хотите лечь?
— Право, я не для того приехал, чтобы спать. Нет, нет.
И он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место.
— Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна, это все 4 бессонных ночи. Я еду прямо из Ставки, везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало больно. Позвольте уж я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. Если не произойдет чудо, то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит. Солдаты уезжают на крышах вагонов. Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океана. Русский солдат потерял представление, за что он воюет. Потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, к государству, к России. Солдаты уверены, что стоит крикнуть «Мир!», в тот же самый день войне конец. И не хотим замиряться только мы, господа. Понимаете, солдат плюнул на то место, где его обманывали 3 года. Бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя. К осени, когда отхлынут все 10 миллионов, Россия перестанет существовать как суверенное государство. Я везу план военному министру. Несколько господ генералов составили план спасения фронта. Оригинально. Во всяком случае, союзникам нельзя будет упрекнуть наших генералов в отсутствии желания воевать. План такой. Объявить полную демобилизацию в быстрые сроки. То есть организовать бегство и тем самым спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем. В то же время выставить в бассейне Волги заграждение из верных частей. Таковые найдутся. В Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей. Поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды. Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново.
Открыть фронт немцам. Отдать родину на разграбление.
Родины у нас с вами больше нет. есть место, где была наша родина. Великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие. Как вы не хотите понять, что уже началось? Николай Угодник вам теперь поможет, так ему и молиться забыли. Великая Россия теперь навоз под пашню. Все надо заново. Войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас.
В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положила ее с собой в одну постель. Ивана Ильичу послали в кабинете. Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его. Действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпочках зашел потушить у него лампу, Рощин спал на спине, положив на грудь руки, ладонь на ладонь. Это худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами, резко проступавшими от синеватого рассвета, было как у человека, преодолевающего боль. Катя и Даша, лежа под одним одеялом, долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась. Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете.
Вот, все ходит, а в 7 часов надо на завод.
Она вылезла из-под одеяла и босиком побежала к мужу. Иван Ильич сидел на постланном диване и читал огромную книгу, держа ее на коленях.
Ты еще не спишь, Даша?
Иван, а как его Катя любит?
Ну, прекрасный же человек. Сядь, я нашел, ты послушай. 300 лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за 10 лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси. Опустошена и безлюдна была Россия. За 10 лет великой смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей и огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, ходила черная язва, остатки народа разбредались на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь. Но жить было надо. Начали жить. Призаняли денег у купцов Строгановых, горожане стали обстраиваться, мужики запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей, бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово, клали не с низкой и Крыму, и Литве, и шведам. Знали, что есть одна только сила — крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть — и перетерпели, и снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном. Ты видишь, и теперь не пропадем. Великая Россия пропала, а вот внуки этих самых драных мужиков, которые лискольями ходили выручать Москву, разбили Карла XII и Наполеона. Великая Россия пропала! Уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля.
Вечер был безветренный и жаркий. Катя возвращалась одна с Невского. Рощин условился с ней, что около 8 часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула на Дворцовую площадь. В черных окнах во втором этаже кроваво-красного угрюмого дворца желтели лампочки. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. За петербургской стороной, за крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался угасающий шар солнца.
Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание. Ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно сзади и, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь стала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла Рощина под руку.
Они перешли Троицкий мост. И в начале Каменноостровского Рощин кивнул головой на большой особняк, облицованный коричневыми изразцами. Широкие окна зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток. Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас находился главный штаб большевиков. День и ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки. Каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов. На балкон выходил глава партии большевиков и говорил о том, что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый справедливый порядок.
Давеча, я был здесь, в толпе. Я слушал. С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает. О, как слушает! Я не понимаю теперь, кто чужой в этом городе, мы или они? Нас не хотят больше слушать. Мы бормочем слова, лишенные смысла. Когда я ехал сюда, я знал, что я русский. Здесь я чужой. Не понимаю. Не понимаю.
Они пошли дальше по Каменноостровскому. Их обогнал человек в рваном пальто и в соломенной шляпе. В одной руке он держал ведерко, в другой — пачку афиш.
Я понимаю только одно. Ослепительная живая точка в этом хаосе — это ваше сердце, Катя. Нам с вами разлучаться нельзя.
Я не смела этого сказать вам. Ну, где же нам расставаться, друг милый?
Они дошли до того места, где человек с ведерком только что налепил на стену белую небольшую афишу, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке: «Всем, всем, всем! Революция в опасности!»
Екатерина Дмитриевна, пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше.